Ночью мышь обнаружил под притолокой щель, выбрался наружу и отправился на охоту. Проснувшись перед рассветом, волкодав спустил босые ноги на берестяной пол, тщательно расчесал волосы костяным гребешком, встал на колени и начал молиться. Вообще-то венны редко падали ниц перед своими богами, ибо светлые боги хотят, чтобы люди тянулись к ним ввысь, а не ползали на брюхе от страха. Но теперь волкодав звал не богов. Он разговаривал со своими наставниками. А наставник — это такой же человек, как ты сам, только мудрее и лучше. И оттого перед ним не грех склонить голову и колени. Вернувшийся мышь возбужденно заверещал, повиснув над головой волкодава. Вен подставил ему ладонь. К лапке зверька был привязан клочок бересты, крепко перетянутой ниткой. «Милый наш волкодав!» — с бьющимся сердцем разобрал он четкие сальвенские буквы. «Мы так любим тебя! Ты обязательно победишь! А за нас не беспокойся!» Подписи не было, но Вен в ней не нуждался. Как ни убога была его грамотность, руку не элит он узнал бы из тысячи. Никто никогда не присылал ему писем. Он захотел прочитать записку еще раз, но строчки отчего-то расплылись перед глазами. Середину торговой площади Галерада никогда не загромождали лотки и палатки. И деревянная мостовая здесь была не бревенчатая и даже не дощатая, как вблизи Крома. Середину площади выстилали дубовые шестиугольные шашки. Там висело на двух столбах звонкое било, которым призывали народ несправедливо обиженный. Там на разостланном ковре помещался столец государыни Кнесинки, когда она принимала вновь прибывших купцов. Там ставили свой помост жрецы, возвещавшие истины богов-близнецов. Там совершался и суд, если речь шла о деле значительном, не о простой тяжбе, как тогда у волкодава с Варахом. Сегодняшнее дело без сомнения требовало присмотра богов. И, конечно, присутствие всех горожан от мала до велика. Безродный телохранитель Кнесинки обвинял знатного боярина в умысле против молодой государыни и даже вызвал его на поединок, хотя у самого, все это видели, правая рука висела в лубке. Крепко, значит, веровал и в себя, и в свою правоту. Что-то будет. Людей, точивших зуб на Лучезара Лугинича, в городе было предостаточно. Зато нелюдимый Вен, как это ни удивительно, успел приобрести горячих сторонников и в Вельхском конце, и на ремесленных улицах, и среди городской стражи, и даже в дружине. Народ еще до рассвета запрудил торговую площадь. Молодежь, как водится, запаслась калеными орехами и печеньем. Тех, кто не захватил из дому, рады были снабдить смекалистые латошники. Старики вынесли складные скамеечки. Люди ждали. Как только поднялось солнце, со стороны Крома показалось торжественное шествие. Самым первым на любимом гнедом жеребце рысил Глуст Несмеянович, мрачный, как туча. Следом за Кнесом боярин Крут и избранная дружина. Посреди дружины ехали двое поединщиков. Лучезар на своем вороном с Канаоном и Плишкой вооруженосцах, и волкодав на серке, а Талик, сосредоточенный и бледный после бессонной ночи, вез его меч. Ночью мальчишка отважился выдвинуть его на полпальца из ножен и рассмотреть узор на чудесном клинке. Теперь он боялся, как бы боги не прогневались за своеволие. Хорошо хоть, что не дерзнул прикоснуться. Воительница Эртан сохраняла круглый красный щит работы мастера Вараха. щит, правда, ехал на площадь больше для порядка и красоты. Чтобы держать его в схватке с врагом, требуется рука. А рука у волкодава нынче была одна. Волкодав плавно приподнимался и опускался в седле, стараясь не растрясти больное плечо. И так сейчас мало не будет, зачем вередить зря? Он зорко обшаривал взглядом толпу, ища знакомые лица. Знакомых лиц пока было немного. Разве что мальчишка-булочник с лотком на ременной перевязи. Те, кто в самом деле собирался пожелать ему удачи в бою, наверняка уже обосновались на площади. Волкодав искренне удивился, заметив, что ему махали руками люди, с которыми он ни разу даже не здоровался. Он поразмыслил и приписал это всеобщей нелюбви к боярину Лучезару. Галератские жрецы не посягали на непременное посредничество между людьми и богами. Они лишь вычертили на шершавой мостовой площади ровный круг для поединка, вычертили дубовым углем, нарочно принесенным из святилища в маленькой жаровне. Народ только диву давался. Жрецы, молодой и постарше, брали рдеющие угли голыми пальцами и не обжигались. Место Божьего суда должно было быть чисто. А злая сила, как известно, ничего так не бежит, как огня, железа и доброго дуба. Выехав на площадь, поединщики спешились и встали перед кнесом, уже занявшим подобающее место на красном стольце. Волкодаву показалось, что Глузду Несмеяновичу было одинаково тошно смотреть и на него, и на левого. Уж чего тут не понять. Является висельник из тех, о ком в Галераде говорят «никто и звать никак», и заявляет, будто человек, которого ты вырастил у себя на коленях, вздумал против тебя умышлять, да еще берется это доказывать. Кнес кивнул Круту, и боярин стал говорить. Многие из горожан вчера ходили на берег, остальные были подробно наслышаны. Однако правда требовала подробно огласить дело. Крут напомнил народу, как собирали для кнесинки охранный отряд, как поставили Лучезара над ним воеводой, и о том, как молодая государыня наняла себе в телохранители Венна, именуемого Волкодавом, и пожелала, чтобы он непременно сопровождал ее в путешествии. «Тогда уже, — сказал Крут, — было видно, что у этих двоих друг дружки доверия ни на грош. Боярин при всех называл Венна вором, а Вен отказался взять в подручные людей, которых привел Лучезар Лугинич». Волкодав высмотрел в толпе пятерку своих домочадцев, а рядом с ними дюжих унотов мастера крапивы, и на душе полегчало. Он попробовал мысленно потянуться к друзьям и вновь, как в достопамятный день отъезда, ощутил теплое прикосновение разума Ниэлит, а потом и Тилорна. Они изо всех сил желали ему победы и очень боялись за него, хотя пытались этого не показать. Правый между тем прочитал людям письмо Лучезара. В народе послышался возмущенный ропот. Наверное, кому-то письмо показалось бессовестно лживым или, наоборот, убедительным. В конце концов, оно ведь и самого государя Кнеса почти убедило. Волкодав слушал равнодушно. Еще не хватало выходить из себя перед боем. Крут поднял руку, призывая галератцев к тишине и порядку, и стал читать письмо Венитара, пояснив, что это самое послание хотели выкрасть дорогой. Письмо оказалось примерно таким, какого и ожидал Волкодав. Венитар беспристрастно излагал все, чему сам был свидетелем, а также показания пленных разбойников, то, что они кричали под пыткой, прежде чем их побросали в препону. Письмо не давало оснований в чем-либо обвинять Волкодава, Зато бой у моста был описан, пожалуй, даже с прикрасами. Здесь Венитар воспользовался рассказами очевидцев. Из подозрительного письмо содержало лишь упоминание о мече, который некто якобы пообещал вернуть разбойничьему главарю.
«Речь идет о твоем мече, волкодав?» — спросил правый. «Он ведь принадлежал раньше Жадобе».
Волкодав немного подумал, потом хмуро ответил.
«Ты стоял у трона государыни, когда она творила суд об этом мече».
Пришлось Круту напомнить людям и Кнессу еще и о том, как мастер Варах признал в Волкодаве Жадобу, и что из этого получилось.
«Государыня оправдала Венна и сказала, что отныне видит этот меч в хороших руках».
Глуст Несмеянович сидел молча, но Волкодав отметил про себя, что ладонь Кнесса то гладила дубовый поручень стальца, то стискивала его так, что крепкое дерево готово было растрескаться. Боярин Лучезар был полон такого достоинства, словно это его, а не Волкодава, пытались несправедливо винить. Вен внимательно следил за ним взглядом, ловя малейшие приметы, способные поведать ему о телесном здоровье и намерениях Лучезара. И вскоре убедился, что верные отроки все-таки передали якобы постившемуся вожаку чашу вина и крупинку серого порошка. Одну единственную. Чтобы до предела обострились чувства и разум, а каждый мускул заиграл убийственной силой. То-то плечи боярина бугрились под плащом так, словно он полночи упражнялся с мечом. Когда Лучезар мельком встретился с ним взглядами, Волкодав окончательно понял, что не ошибся. Налитые кровью глаза и зрачки, как две булавочные головки —